степи? Дэви. Корабль, стоп. Не нужно перечислять всех людей на борту. Корабль. Но это же история. Ты сказала их описать. Дэви. Нет. Я сказала тебе написать описательный отчет о перелете. Корабль. Похоже, это не является достаточным руководством для продолжения, судя по получаемым результатам. Судя по количеству перебиваний. Нет, я и сама вижу. Но ты продолжай. Делай, как можешь. Заканчивая с предысторией, сосредоточься на том, что происходит сейчас. Выбери, например, кого-то одного из нас, чтобы упорядочить свой рассказ. Корабль.
Выбрать Фрейю.
Дэви. Давай. Думаю, это идеальный вариант. И пока будешь рассказывать, продолжай поиски. Изучи нарратологию, например. Почитай какие-нибудь романы, посмотри, как это делается. Проверь, сможешь ли выработать повествовательный алгоритм. Используй свое рекурсивное программирование и байесовскую аналитическую машину, которую я тебе установила. Корабль. Как я пойму, что у меня получается? Дэви. Не знаю. Корабль. Тогда откуда корабль может знать? Дэви. Не знаю я. Это же эксперимент. На самом деле он похож на многие из моих экспериментов. Тем, что не работает. Корабль. Выражение сожаления. Дэви. Ну да, ну да. Давай, пробуй. Корабль. Попробую. Рабочими методами, надеюсь, не жадным алгоритмом, ведущим к худшему из возможных исходов. Сейчас будут. Подчинительные связи для обозначения логических связей между информацией. Применение метафоры аналогий, сводка событий, высокая протагоничность с Фрей в качестве протагониста и непрерывное изучение нарратологии. Дэви. Звучит неплохо. Попробуй так. И старайся все варьировать. Не зацикливайся на каком-то из методов. А еще поищи в литературе термины вроде диегезиса или нарративного дискурса. Отталкивайся от этого. И почитай какие-нибудь художественные романы. Корабль. Попробую. Похоже, инженер Дэви не является экспертом в данной области. Дэви. Смеется. Я же тебе говорила, что всегда ненавидела записывать результаты своей работы. Но я знаю, каково это. Не буду тебя этим нагружать, но позже ты сам расскажешь мне об этом. У меня слишком много дел, чтобы за всем этим следить. Так что давай, делай свой обзор литературы, а потом пробуй. В день зимнего солнцестояния в Кольце Б проходили фермерские фестивали, приуроченные к смене сезона с символическим уничтожением старого года. Сначала люди выходили в поля и сады, где разбивали все оставшиеся тыквы и бросали их в компостные ящики. Затем косили стебли увядших подсолнухов, которые не убрали за осень. Из нескольких оставшихся тыкв, прежде чем с ними расправиться, вырезали светильники Джека. Выражения лиц, прорезанных лопатками и отвертками, оказывались гораздо более страшными, чем те, что делали на Хэллоуин. После этого их разбивали и также сбрасывали в компост. Все это происходило под серыми зимними облаками и порывами ветра, а то и под снегопадом или градом. Дэви говорила, что любит праздник зимнего солнцестояния. Она удивительно энергично срезала косой стебли подсолнухов. Но все равно ей было далеко до Фрей, орудовавшей длинной тяжелой лопатой. Фрея разбивала тыквы с недюжиной силой. Управляясь таким образом на празднике в 161 тысяча первый день, Фрея спросила Бадима об обычае под названием «Год странствий». Бадим ответил, что так назывался определенный период в жизни. Обычай состоит в том, что молодежь покидает дом, чтобы обойти круг по кольцам, или просто попутешествовать. Узнать больше о себе, о корабле и о людях на нем. Дэви остановилась и посмотрела на него. «Конечно», — добавил он, — «все это можно узнать и без путешествий». Фрея, повернувшись к матери спиной, внимательно слушала отца. Бадим, переводя взгляд между ними, после некоторого молчания предположил, что вскоре и для Фреи может наступить время путешествий. Девочка не ответила, лишь пристально посмотрела на Бадима. На Дэви она и не взглянула вовсе. Дэви, как всегда, отводила несколько часов в неделю на изучение сообщений, поступающих по каналу из Солнечной системы. Задержка между их передачей и получением теперь составляла 10,7 года. Обычно Дэви не обращала на нее внимания, хотя иногда вслух задавалась вопросом, что же происходит на Земле прямо сейчас. Ответить на него, конечно, было невозможно. Пожалуй, поэтому вопрос становился риторическим. Дэви предполагала, что из-за сжатия поступающих сообщений казалось, будто частые и глубокие изменения были для Солнечной системы в порядке вещей. Бадим с этим не соглашался, заявляя, что там ничего никогда не меняется. Фрей редко просматривала эти сообщения, объясняя это тем, что ничего в них не понимала. Все истории и изображения, по ее словам, перемешивались в одну большую кучу. Читая их, она хваталась руками за голову и восклицала. «Ну и лавина», — говорила она. «Как их много! Обратная сторона нашей проблемы», — отвечала на это Дэви. Но однажды Фрея увидела там картинку, где изображалось огромное скопление похожих на биомы конструкций, возвышающихся у кромки голубой воды. Она присмотрелась. «Если эти башни как биомы», — проговорила она, — «то вот это все больше целого нашего корабля». «Я же тебе говорила», — отозвалась Дэви. 12 порядков. В триллион раз больше». «А что это?» — спросила Фрея. Дэви пожала плечами. «Гонконг? Гонолулу? Лиссабон? Джакарта? Я правда не знаю. Да если бы и знала. Какая разница?»
Во-вторых, Фрея продолжала ходить в парк после заката. Иногда она выслеживала там парня по имени Юэн и его друзей, когда те в свете сумерек отправлялись в дикую природу. Сама она скрывалась от них благодаря своей изящности и чрезвычайной бесшумности движений, словно дикая кошка на охоте. Хотя на самом деле ее геном был практически идентичен геному ее предков, которые охотились в африканских саваннах сотню тысяч лет назад. В Новой Шотландии дикие кошки были представлены рысями и пумами, причем последние представляли потенциальную угрозу для передвигающихся в одиночку людей. Поэтому их следовало остерегаться, хоть они и обитали в основном в самых глубоких чащах парка. Тем не менее, прогуливаться по парку Новой Шотландии рекомендовалось только группами. Так или иначе, участки дикой природы были для людей закрытой территорией. Все эти усилия направлялись на то, чтобы обеспечить крупных хищников достаточным количеством оленей и прочей добычи, не давая им голодать. Но численность их популяции постоянно колебалась. И в своем забеге сквозь лес и нередко по линиям хребтов между крутыми оврагами, позволявшими увеличить площадь поверхности участка, Фрея смотрела в очки ночного видения и перебегала от дерева к дереву так, чтобы между ней и группой, которую она преследовала, всегда оставалось несколько стволов. Но, как и можно было ожидать, вскоре наступил момент, когда те, за кем она следила, ее поймали. Они спутали след и окружили ее. Юэн шагнул к ней и шлепнул ее по лицу. Она тут же шлепнула его в ответ, еще сильнее. Юэн усмехнулся и спросил, не желает ли она присоединиться к их шайке. Она ответила, что желает. С тех пор она ходила с ними чаще. Ребята бродили по дикой природе вместе, как настоящая шайка. Вскоре после того первого случая Юэн дал ей свой запястник и сказал, что деактивировал свой идентификационный чип с помощью электромагнитного импульса. Это была неправда. Но корабль ей об этом не сообщил, так как не был уверен в том, что ему следует применить соответствующий протокол. Корабль записывает все передвижения людей и животных по кораблю, но очень редко сообщает об этом людям. Юэн, Хуан и Джалил были особенно смелы, проводя разведывательные действия. В своем альпийском биоме, соседнем с Новой Шотландией, они обнаружили двери, ведущие в камеры и проходы под гранитным покрытием. У них был код-пропуск к технической двери, ведущей в шестую спицу, откуда можно было по винтовой лестнице перейти во внутреннее кольцо Б. Внутренними кольцами назывались опорные конструкции, соединяющие все шесть спиц возле стержня. У кольца Б оно было для них заперто, как и стержень. Но они сколько могли таскались туда-сюда по шестой спице. Главным в этих скрытных вылазках был Юэн. Но уже скоро Фрея убедила его попробовать новые маршруты. Она была крупнее и быстрее мальчишек, поэтому могла первой куда-нибудь пробраться, а им оставалось лишь следовать за ней. Юэн, похоже, был рад этим приключениям, хотя их не раз чуть не ловили. Они бежали, сломя голову от всех, кто на них кричал или даже видел, и смеялись, когда вновь оказывались в парке за ветроловом. Тогда Хуан и Джалил уходили, а Юэн провожал Фрею до городка, прижимал ее к стенкам аллей и целовал. Она обнимала его и притягивала к себе повыше, пока его ноги не повисали над землей при поцелуе. Тогда они смеялись еще сильнее. Когда она его отпускала, он приникал лбом к ее грудям, ласкал их и приговаривал. «Я люблю тебя, Фрея, дикарка». «Хорошо», — отвечала Фрея, похлопывая его по макушке или теребя ему между ног. «Давай встретимся завтра и повторим». Но потом Дэви проверила данные чипа и увидела, куда дочь ходила по вечерам. Следующим вечером отправилась на окраину парка и поймала Фрею, когда она возвращалась после вылазки со своей шайкой.